Мы только что прослушали пение хора «Ни тучи, ни враг не закроет твой свет». А я хотел прочитать место, где сказано, что не все будут видеть свет. Это место записано в Евангелии от Иоанна, 9 глава, с 39 стиха до конца. «И сказал Иисус, на суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему, неужели и мы слепы? Иисус сказал им, если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас». Слепой человек, что может быть более трагичным? Особенно для родителей. Сейчас смотрел так в зале, примерно так средний возраст молодежи, 15-20, ну может быть кому-то побольше 20. И мысленно я отбросил эти годы назад и представил себе родителей ваших. Когда вы первый раз улыбнулись им, думая, что заблестели глаза у них от радости. Когда первое слово сказали, когда начали шагать, как это было приятно родителям. А с другой стороны, если у кого-то ребенок, который имеет физические недостатки, какие глубокие переживания и какая жалость к этому ребенку, в особенности, если это будет слепой. Мне кажется, если человек не слышит, это еще не так. Он отрезан частью от мира, от общения, но все равно особо много передается в человека или воспринимает человек посредством зрения. Если человек не видит, это должно быть очень сложно, очень трудно, переживательно. А когда идет нормальное развитие, сколько радости бывает в семье. Какая-то радость, когда отец или мать замечает, что его сын или дочь подросли, уже можно им, и они с радостью подходят, подступаются, чтобы в чем-то помочь. Где-то вынести пол, где-то посуду помыть, где-то сын берется за ведро, и хотя, может быть, не может его еще самостоятельно нести, но подойдет так, с одной стороны отец, а с другой стороны он, берется так и радуется, он помогает, и отец радуется. Растет, развивается, хорошо. В церкви сколько бывает радости, когда подрастает молодежь, и смотришь, они начинают каяться. А потом, если у них уже живое общение с Богом, и церковь слышит, и родители, и служители слышат, как молодежь начинает горячо искренне молиться. Вслух молиться в собрании. И сколько это приносит благословений и радости. На глазах, так и у них растет замена, продолжение, есть будущее у церкви. Какая это радость! И сколько тревог бывает, когда годы проходят, вот ему уже 20-25 уже, а невозможно, чтобы он где-то поучаствовал, потому что по духовному состоянию неизвестно, живой это или не живой. Невозможно ему что-то ответственно доверить, потому что вся жизнь показывает, что будет провал. Будет беда, если доверишь. Сколько бывает тогда переживаний, молодежь. И здесь мы прочитали с вами текст, в котором Господь подчеркивает важную истину, что в жизни есть развитие только в два направления. И невозможно, чтобы мы остались в стороне от какого-либо из них. Или от обеих одновременно, так я хотел сказать. Либо ты будешь развиваться к устройству, к созиданию, к совершенству, либо ты будешь развиваться к неустройству, к растлению. Но остаться в стороне, как бы застынуть в одном состоянии и не развиваться ни в какую сторону, невозможно. Одни будут прозревать, другие будут слепнуть. Но развиваться будут и те, и другие. Невозможно остаться в стороне. И длительное время для меня это место было как бы закрыто. И было даже не только закрыто, а причиняло мне много как бы переживаний или рождало какие-то несовместимости в понятиях. Как так Господь сказал, я пришел на суд, и как будто бы Он будет теперь разделять людей. Ты слепни, а ты прозревай. Хочешь ты того или не хочешь? Так как-то преломлялось в моем сознании. А с другой стороны, я смотрел в Писание и находил, что Господь говорил, я пришел не на суд. Он приходил принести спасение. И какие-то несовместимые понятия. А как же тогда? Я на суд пришел, чтобы одни ослепли, а другие прозрели. Одни развивались к устройству, к совершенству. Потому что, думаю, зрение – это самое ценное в совершенстве. А другие слепли – это самое такое явное несовершенство, когда человек не видит. И как будто это все зависит от решения Христа. Но ответ я нашел для себя в предыдущих событиях, которые открыты или описаны в этой же 9 главе. Эта глава, она открыла мне ответ на этот вопрос. И мне стало понятно, и когда я понял, то увидел всю красоту этого текста. И еще больше в восторг пришел от Иисуса Христа, когда Он сказал, на суд пришел я в мир. А дело в том, что суд всегда имеет подсудимого в судопроизводстве и судьи. И первый раз Господь пришел как подсудимый. А нам дал право быть судьями. И от того, как ты отнесешься к его личности, будет и все зависеть, в какую ты сторону будешь развиваться. Будет ли человек прозревать, продвигаться к совершенству, или будет он зацикливаться и, наоборот, будет заглухать в нем всякое нормальное развитие, но он будет развиваться к растлению. От нашего отношения к Иисусу Христу. А теперь некоторое внимание на те события, которые были в Евангелии от Иоанна, 9 главе. Господь провозгласил важную истину. «Я свет миру». А вот слепой сидит, не видит. Причем слепой от рождения. Никогда он не видел, что такое свет солнца. Никогда он не видел ту прекрасную природу, которую мы часто наслаждаемся, иногда просим, чтобы выехать туда. Никогда он матери родное лицо не видел. Друзей, близких. Слепой от рождения. Чем печальное его состояние, что ему невозможно что-то доверить. Скажешь ли ему, потрудись? Он не видит. Скажешь ли ему, ты по собой хотя бы поухаживай? Он не может. Он лишен этой возможности. Он непригодный человек. Вот суть несовершенства. И суть часто нашего духовного несовершенства в том, что мы оказываемся часто в таком состоянии, что мы непригодны к чему-то доброму. Но Слово Божие призывает, если ты Божий человек, ты должен быть пригодным ко всякому доброму делу, приготовлен. Дорогие братья, сестры, молодежь, и Господь возлагает бренье на глаза этого человека и говорит: иди на купальню в Силаам, умойся. И о чудо! Послушался и пришел зрячий. Какое это чудо! А теперь проследим процесс его духовного возрастания. Как он усовершенствовался. Он приходит зрячий, соседи окружают его. Не тот ли это, который вот только сидел, милостыни просил? Не он ли это? Как так получилось? Иные говорят: он, не он. Рассуждение настолько коренным образом изменилось жизнь его, что даже не узнали его некоторые. Так коренным образом изменилось. Он или не он? Похож на него. Ты это? Это я. А как получилось, что ты видишь? Отвечает он: человек по имени называемый Иисус. Вот на это место я хотел обратить внимание, какое у него мнение или мышление. Человек. Мы знаем сегодня, что это не человек просто. Мы знаем, что в нем открылась вся полнота божества телесно. Но он больше пока не понимает. Он просто говорит: человек, называемый Иисус. Один допрос выдержал, его сразу на второй допрос. То люди его обспросили. Его ведут быстренько к фарисеям. И там еще один допрос. И вот эти допросы, они его самого подстегнули глубоким анализом, чтобы рассуждать, кто, или рассуждать об этой личности. Что ты скажешь о нем? Он говорит: это пророк. А это уже больше, чем просто человек. Он говорит, что это человек, да, но за этим человеком перст Божий стоит. Это пророк. Тогда не поверили, что он был слеп. И зовут родителей. Точно удостоверились, что да, так, действительно. Он был слеп, но как он теперь видит? Мы не знаем. Он сам в совершенных летах. Спросите его, пусть сам за себя отвечает. Так говорили, потому что они боялись людей. Оценки людской. В мнении или в обществе человека они боялись, ну, что-то, какой-то против течения мысль даже высказать, потому что они сговорились уже. Если кто признает его за Христа Божия, тогда уже его от общества человеческого отлучать, ты уже наказан, и ты будешь последний человек и так далее. Его самого спросите. Еще раз зовут. Спрашивают вновь. А он отстаивает. И говорят ему, что воздай славу Богу, потому что этот человек грешник. Грешник ли он, не знаю, отвечает он. Но я знаю, что был слеп, теперь жив. Дальше он отстаивает эту истину и говорит: если бы он, то мышление, которое он получил в процессе допросов, что здесь перст Божий, он теперь отстаивает. Если бы он не от Бога был, он ничего не мог бы делать. Потому что такое великое дело грешными руками никогда Бог бы не сделал. Кто когда-нибудь такое слышал и с таким встречался, чтобы слепорожденному очи открывались? И выгнали его. Молодежь, а дальше было вот что. Господь ему навстречу идет. Веруешь ли ты в Сына Божия? А кто, чтобы мне веровать в него? И видел ты его, и говорит он с тобою: верую Господи, и поклонился ему. А теперь это уже не просто пророк для него. Теперь это для него Сын Божий. Теперь глубоко его сознание этой мыслью пропиталось. Сын Божий. Теперь можно его на дело Божие послать. Теперь он может поучаствовать. Теперь он правильно будет свидетельствовать. Теперь можно его употребить. Теперь он готов. Ну, а процесс это был. И что хотел подзаметить, если бы он где-то остановился и не отстаивал, или не поклонился Господу в том, что ему открыто, то этот процесс остановился бы. Процесс духовного развития у него остановился бы. А он продвигался в развитии своем, когда ему было открыто. Вот сколько открыто, это он принимал. В этом он поклонялся. Это он отстаивал. И когда сколько ему Бог открывал, он отстаивал, отстоял эту истину. В практике, даже на деле, что, воздай славу Богу, это грешник. Нет, не согласился. Никак не грешник. Не может быть это грешник, потому что не мог бы делать ничего. Когда он это отстоял, тогда ему Бог открывает второй шаг. Или истину, понятие углубляет в нем. И он поклоняется и во второй этой истине. Когда он просто понимал пророк, но он больше не понимал. И достаточно было, но он отстоял ее. Он не согласился, что это грешник. Сколько открыто было, он это отстоял. Господь ему вторую истину открывает. И так вся наша жизнь. Шаг за шагом будет Бог нас вести по ступеням все выше и выше в нашем духовном развитии. Если только мы будем внутренно поклоняться каждому откровению Божию в послушании и повиновении. Если только мы будем вот отстаивать эти духовные истины в своей жизни. А если нет? Интересно, выходит у других людей. Они просто рассуждали, от Бога или не от Бога? И говорят, не от Бога. А потом дальше. А потом говорят, грешник. Не от Бога, это еще вину за ним не установили. А грешник уже под виною поставили его. И Господь говорит. Получается, в этой ситуации установился как бы судебный процесс. Что ты скажешь о нем? Кто он такой? Виноватый или не виноватый? От Бога или не от Бога? Оправдать или осудить его? О какой личности речь шла? Речь шла о личности Христа. Один отстоял за ним правоту, отстоял невинность, отстоял и утверждал, что перст Божий за этим, за ним стоит, а другие двигались в другом направлении. Не от Бога грешник. Все дебаты, все рассуждения, они шли вокруг личности Христа. Христос как подсудимый. Молодежь, посмотрите, в каком смирении пришел к нам Господь. И как мы сегодня к Нему отнесемся. Какое будем иметь отношение к Нему. И вот Господь говорит, я пришел на суд. Пришел как подсудимый. И от того, как решат о мне, за кого меня признают, будет зависеть, будешь ты видеть или будешь ты слепым. Будешь ты развиваться к совершенству или ты будешь развиваться к растлению. Как важно, чтобы наше отношение ко Христу, оно было бы не только на словах, но глубоко сердечно и на деле. Мнение и понятие этого бывшего слепого о Христе не было только словесное. Он отстоял это на деле, когда он стоял перед угрозой, когда и его могли оттолкнуть из общества, и сделали так, и выгнали его вон, и сказали, во грехах ты весь родился, еще будешь нас учить? Молодежь, здесь нужно иметь внутренний стержень, какие-то внутренние барьеры, которые бы нас сохранили, чтобы мы сами занимали такую позицию, чтобы то, что нам Господь открыл, ту истину, не только на слове ее признавать, но на деле отстаивать. Бывает, к сожалению, так, как было наподобие у апостола Петра. Вроде все хорошо у него было, но вдруг он говорит два несовместимых слова «нет, Господи». «Господи» значит, он говорит «покорен мне тебе», и в то же время он говорит «нет». Эти два несовместимых слова он сказал. Правда, он потом быстро поменялся. он понял что-то неправильно. Ну, как жалко, что в нашей жизни бывает так, что открыл нам Господь, и мы уже и поняли, и сознали, а на практике нет, несовместимое получается. Мы Божий человек, как уже сегодня слышали, и в то же время что-то несовместимое. Мы уже озарены светом Христовым, мы уже поняли истину, а отстоять не смогли. Тогда это печально. Тогда это плохо. О таких людях идет речь дальше. О них сказано так. Они приступают и говорят, неужели и мы слепы? Если бы вы были слепы, то еще вины бы не имели столько на себе. А так, как говорите, что видите, то грех остается на вас. Да, этот род людей не был настолько глуп, что не мог увидеть здесь перст Божий. Один из них раньше пришел ко Христу и сказал, «Мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. Мы это знаем». Однако только он один осмелился прийти, и то только ночью, Никодим. А другие, хотя это и знали, но он им не понравился, этот Христос. И они вели внутреннюю борьбу против того, что было им ясно, против того, что они знали. Это оставляет на человеке глубокий след вины. Христос, Он так жил, что Он не оставлял за собой двусмысленных понятий. Он так поступал, что всем было ясно, это свято. Что всем было ясно, это чисто. Он так говорил, что всем было понятно, вот это правильно. Он так себя вел, что всем было видно эта божественность. Но когда они с этим не соглашались, когда эта божественность им не нравилась, тогда вина на них оставалась. Мы сегодня утром так рассуждали с братьями, когда проснулись, и заговорили за Авраама и за Лота. Авраам праведник, и Лот вроде бы праведник. Иногда вроде Лота так в проповедях и как бы оттеняет с отрицательной стороны, а ведь сказано, что он праведник. Да. Этот человек, живя рядом с Авраамом, он хорошо понял или усвоил, в нем сложились мировоззрения или понятия правильные о Боге, о правильной жизни. Он уже знал и понимал, как оно должно быть. Но ошибки или неверные решения в его жизни, они вели его не к совершенству, а к разложению. От этого, написано, мучился в праведной душе своей, от этого происходит внутреннее мучение. Дорогая молодежь, как бы хотелось, чтобы то, что нам Господь уже открыл, тот свет, который Он в нашей жизни уже пролил, чтобы мы его восприняли не только на словах, а чтобы в практике жизни мы могли бы ее отстоять, эту истину. Чтобы Господь дальше нам открывал себя, чтобы Он проливал свой свет, чтобы нам прозревать, видеть яснее и яснее изо дня в день. Господь не хочет на полпути остановиться. Помните, как Он одного слепого исцелял? Он говорит ему, видишь ли что? Говорит, вижу. Людей, как проходящие деревья. На этом Господь не остановился, а добился ясного видения. Так хочет Господь в нашей жизни, чтобы мы продвигались вперед. И так об этом молится Церковь, чтобы действительно наша молодежь могла возрастать, стремиться к совершенству, остановиться, не отстоять. Ту истину, которую нам уже Господь открыл, это опасно. Это очень опасно. И пусть в нас формируются вот эти духовные барьеры, которые бы нас хранили от того, чтобы мы где-то уступили. Это страшно, потому что о этих людях, которые так отступали, или им была открыта истина, но они противоборствовали ей, потом Господь сказал, народ сей ослепил глаза свои. И вот здесь смотрите опять, не Христос им послал слепость, Они ослепили сами себе. Мы бы сказали сегодня, если бы кто-то взял лезвие и сам себе вырезал глаза, это ужаснейшее преступление. Мы слышали о разных преступлениях. Кто-то режет себе вены, кто-то жилы перерезает. Но кто возьмется за самое драгоценное? За глаза. Не знаю, я еще не слышал, чтобы кто-то себе вырезал глаза. А в духовной жизни бывает так. Господь открыл истину, а покоряться человек не хочет. Это приводит к тому, что, во-первых, вина сперва ложится на такого человека, а потом следует процесс разложения. И бывает, человек приходит в такое состояние, что говорит: совсем запутался, не вижу больше выхода. А причина где-то не согласился с Господом. Где-то не согласен был отстаивать ту истину, которую Господь открыл. А с другой стороны, мы видим, насколько благоухающие возрастают те, которые говорят: верую Господи, и поклоняются Ему. Аминь.